Здравствуйте, дорогие зрители и, надеюсь, подписчики канала Лазарева Тут. Я по-прежнему тут, и я по-прежнему с настойчивостью, достойной, возможно, лучшего применения, продолжаю разговаривать с умными и интересными для меня людьми. А если вам это тоже интересно, нравится, то, пожалуйста, подпишитесь на этот канал, если не подписаны, поставьте обязательно лайк, я вас очень прошу. И обязательно напишите какой-нибудь комментарий, потому что мне очень важно, что вы, какое ваше мнение. Мне очень важно, одного ли мы с вами, об одном ли мы думаем, и те ли вещи мы обсуждаем с моими гостями. Сегодняшний мой гость – это Роман Либеров. Рома, привет.
Здравствуй, дорогая Таня, здравствуй. Именно что Рома. Знаешь, о чем я подумал, если это уместно? Вот мы же живем в целиком таком осколочном мире. Он разобран на какое-то количество бесконечных отражений, и вроде как все должно собираться в какой-то образ, в какую-то картину. То есть нам должно быть понятно. Но мне кажется, что ничего не понятно, а мы скорее ко всему этому привыкли. Вот когда ты сейчас говорила это вступительное слово, я поймал себя на том, что ты и наверняка то же самое делаешь, листаешь, скажем, в Инстаграм какие-то новости. Большинство этих новостей совершенно людоедского характера. И при этом в конце новости всегда пишут, скажем, поставьте лайк или напишите комментарий, поскольку это механизм продвижения. Встречаются еще более страшные осколочные вещи. Например, на каких-нибудь новостных агрегаторах или новостных сайтах через запятую перечисляются новости, одна строчка которых способна остановить все жизни в мире или просто привести вот все мироздание к своему финалу. А они спокойно соседствуют, эти новости, через запятые. Это я не в контексте порицания и меньше всего хочется что-либо осуждать. Это я просто к самому механизму привыкания, что-то наподобие привыкания в романе «Циники» Мариенгофа или вот в такого рода прозе. И я сам себя все время этими крючками за капилляры, за сосуды или за сердечное ответвление дергаю, только не привыкать, ни к чему. Вот, прости, что это вдруг то, что ты сказала, на меня так подействовало, прости.
Ничего, ты тоже так же извиняешься каждый раз. Я почему-то тоже, мы в этом с тобой очень похожи. Прости, прости. Послушай, это, знаешь, есть очень смешной мем про то, что какой-то, я сейчас не помню, но смысл в том, что человек в будущее попадает, чтобы понять, а что это, а что, объясните, что там было. Расскажите, что было в этих 20-х годах
наших. А проблема в том, что в какое будущее ты не попади, рассказать-то все равно никто не может. Вот мы в относительном будущем по сравнению с большим количеством того, что произошло. Меньше всего я претендую на какое-то умное размышление, хотя ты попыталась обозвать меня умным человеком. Мне конечно, лестно, но я очень далек от того, что считается умным человеком. Но тем не менее, мы на достаточном фокусном расстоянии от большого количества событий. И нет ответа, не дает ответа ни на что, зачем это было, что это было. Причем ни одно из них, я имею в виду, из потрясших все основы, из того, поверх чего мы живем, что это и зачем. Вот даже какие-то совсем-совсем простые вопросы. Неужели такова роль личности в истории, что уход одного человека может отменить абсолютно такой механизм переламывания костей всей нации? А зачем была Первая мировая война? А зачем она так закончилась? А зачем привели к тому, к чему привели, и короткий межвоенный период сменился реакцией и Второй войной? А зачем была Вторая война? Зачем она была? Я не о героизме, не о проявленных тех или иных вещах и в человеке, и в нациях, и в странах. А зачем? Не дает ответа.
Как будто бы хочется успокоить мозг тем, что ты объяснишь себе, да, и скажешь, тогда понятно, тогда я понял. А эта вот неуспокоенность, она продолжается, и ты все равно действительно, когда ты задаешь эти вопросы, я так же, как и ты, я не понимаю, зачем, ровно как мы не понимаем, что происходит сейчас и зачем это все.
Мы можем свести это, прости, из-за того, что связь такая мерцающая, я иногда, может быть, случайно тебя перебиваю, прости, не имею этого в виду, можно свести это в какие-то два направления. Ну вот первое такое, которое дает некоторые ответы на большинство вопросов, но, к сожалению, не знаю, как ты, вот лично я неверующий человек, и мне очень жаль, что во мне нет этой веры. Мне очень жаль, что я не могу ни при каких обстоятельствах в составе крови обнаружить вот не религиозности, а искренней веры. Иначе можно было бы дать ответы на какие-то вопросы. Отметая таким образом это, остается вот сама человеческая природа, само устройство человека со всеми его достижениями и со всеми его пробелами. И вот это устройство человека, мне кажется, в целом и объясняет весь ход истории. Да, конечно, условное устройство человека — это такая переменная со многими-многими влияющими на нее другими броуновскими частицами, переменными, входящими обстоятельствами и так далее, и так далее. Но вот мое ощущение от жизни складывается таким образом, что именно человеческая природа в ней все определяет. В ее низком стремлении к власти, способности убивать, маниакальности, серийной маниакальности, получение удовольствия от унижения других людей, игра на чужом достоинстве, так и с высокими вещами, самопожертвованием, добротой, милосердием, иногда юмором, любовью, дружбой. Вот какой-то такой движитель. И поэтому то, что происходит, да, нам близка одна война, которая для нас как бы основная сегодня. Мир раздираем большим количеством конфликтов. Для меня чрезвычайно важна война на Ближнем Востоке, как и для тебя. Вот. И война, собственно, вносит принципиальные коррективы в устройство человека, во всяком случае, в размышления о собственном устройстве. Вот что происходит со мною? Со мной. Вот такая катастрофа. Мы в относительной безопасности. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Дети в относительной безопасности. Но что эта война делает со мною? Я просто пересиживаю, я сохраняю свою безопасность или моя природа подвергнута сомнению в целом, или я отказал себе в тех качествах, которые проявила эта война и которые мне сегодня кажутся низкими, неуместными, или я озадачен только собственным выживанием, или я целиком закрылся в себе и избегаю об этом думать. Ну и вот этих «или» очень-очень много. А в конечном счете это твой интимный разговор с самим собой. Способен ли я под натиском вот этих переламывающих мир обстоятельств, способен ли я стать другим, лучшим? Опять же, вопрос, что такое лучше. Но вот способен ли я стать другим и лучше? Об этом будешь знать только ты.
Да.
Как ты думаешь, как на тебя? Вот ты человек совершенно потрясающий, сердце у тебя очень доброе. Но вот что ты в себе наблюдаешь? Вот что война сделала с тобой в относительной безопасности и безопасности твоих детей?
Да, ты прав. Очень много проявляется такого. Я про себя, разумеется, говорю сейчас не про то, что я вижу вокруг, хотя я вокруг тоже много вижу и наблюдаю. Но вот что касается меня, то действительно это как будто бы, знаешь, то есть я испытываю очень большую сейчас, ну, скажем так, угнетённое такое у меня состояние практически с начала войны. Да? Так-то я вообще веселая девчонка всегда была, понимаешь, у меня, поскольку нет еврейской крови, в отличие от тебя, и этого вечного страдания, то я простая сибирская дурочка, понимаешь, веселилась, и как бы было мне хорошо. Сейчас со мной этого не происходит, и я как будто бы частично замерла, скажем. И вот то, что я вижу без этого веселья, меня ужасно удручает. Мне я вижу какие-то вещи в себе, которые мне... Вообще-то я их, может быть, не замечала, ты прав, но они есть, и мне они не нравятся. Но я с ними сейчас в основном сталкиваюсь и вынуждена жить, знаешь, с какой-то там апатией, с тревогой. То есть это для меня слова и чувства вообще несочетаемые.
До того незнакомые. Но вот ты знаешь, что я пытаюсь отстоять? Вот ты, человек удивительный по своему устройству, и один взгляд на тебя всегда людям доставляет какую-то, ну, возвышенную радость, какой-то вот вольно-невольно улыбнешься, зная вот какую-то Танину чистоту, Танин юмор и так далее. А война, пришедшая со всех сторон, она утверждает свою правду. Она хочет тебе сказать, что, Таня, ты неуместна, что только тьма, и только чернота, и только эти люди правы, и только пули диктуют, и когда пушки говорят, музы молчат. Это все чушь, это все неправда, это все дворовый гопник, который хочет установить правила на весь двор, шугает весь двор, и его боятся, потому что он с финкой и с кастетом ходит. Это не так. И условная Таня, не ты, условная Таня, должна оставаться весела, хмельна, милосердна, потому что это и есть фарватер и маяк для тех, кто считает, что жизнь закончена. Это ведь самое простое. Не нужно много ума для того, чтобы крепко приуныть. И вот это самое страшное. Конечно, это происходит с нами со всеми. Конечно, это такие удары по психике, что легко сказать. Но как искать из этого выход? Да только делом. Да только делом, если ты способен производить созидательное, милосердное, бережливое, вот как ты чудесно разговариваешь с детьми, с подростками, если ты способна это производить и способна им давать ощущение того, что нет, в мире светит солнце, и мы выживем, и переживем, и, может быть, их поколение все-таки, как мы думали про наше поколение, мы же думали, что мы так и проскочим без трагедии. Мы же были уверены, что это все осталось на первой странице букваря, в учебниках истории, там за пятый класс. Мы думали, что все. Вот, поэтому мне кажется, что нужно своей работой и уместностью этой работы. И ни в коем случае, да, отвернувшись от публики, от YouTube-стримов, от выступлений, от публичной части нашей жизни, а у нас публичная работа, то есть работа, нацеленная на взаимодействие с другими людьми. Конечно, мы будем плакать, конечно, мы будем закуривать бокал вина и тушить бычок, может быть, в рюмке. Это понятно. Но эта вот работа за кадром, она и должна произойти для того, чтобы мы выработали, как же нам друг другу и всем помочь. Ну, я человек менее публичный, у меня работа другая, а тебе-то особенно. Сколько людей смотрит и ищет ответа, что нам скажет Таня, как Таня себя поведет, куда она нас направит, осталось ли в ней, в этой отъявленной террористке, экстремистке, милосердие, любовь, способна ли она смотреть поверх, вот поверх новостных каких-то заголовков, которые тоже формируют, что пропаганда, что контрпропаганда, одинаковая чернота и мусор. И вот этому, мне кажется, учит нас война вообще как явление. Вот этому. Иначе получается, что все мы под натиском этого, мы сопротивляться не способны. А вот посмотри, как председатель движения «Голос» выступил позавчера, по-моему, в суде, как он говорил о радости от этого всего. Как писал Натан Щеранский, как писал Алексей Навальный. Вот сила сопротивления. Ни в коем случае, как Женя Беркович сейчас пишет, разве есть хоть доля упадка, сумрачности в ее письмах нету. А мы-то какое право на это имеем? Это все тяжело. И, может быть, та же Женя, надеюсь, ей хватает нервной системы, та же Женя наверняка плачет за коптеркой, да? Ну, мы не знаем. И Алексея мучили столько сотен дней в СИЗО. Но не, не, не зря же это все. То есть я не знаю, я как моя область работы — культура. Во мне нет веры в Бога никакой, но во мне есть вера в культуру. Если хочешь, это вообще моя религия. Вот мне кажется, что это самое важное на Земле, то что единственное, что имеет смысл. Ну как я могу не множить это, не множить рафаэлевскую гармонию, микеланджеловскую загадочность? Как я могу это не утверждать в мире? Иначе мы уступим. Иначе все, гопота в каждом дворе, иначе только мелькающие финки, и мне будут говорить, что пулю остановить может только пуля. Это глупость, это никогда месть это бездонный умножитель зла. Никогда нельзя идти по этому пути. Это невозможно. Иначе это просто эскалация зла до момента захвата им всего мира. Прости, я завелся. Сам это себя называется. Генератор на собственном пару.
Да, это даже страшно представить. И, в общем-то, этого, наверное, еще никогда не происходило. И, конечно же, не произойдет, когда зло захватит. Но тем не менее, печально думать, печально наблюдать. Ты вот говоришь, что мы как бы там далеки от каких-то событий, но мы внутри событий, на которые мы не можем повлиять. Вот это еще очень угнетает, конечно.
Можем. Мы, конечно, можем повлиять. Мы на них влияем каждый день. Это кажется, что не можем. Это кажется, что все решается статистикой захваченных территорий или потерянными людьми. Это все неправда. Это все происходит. И это все стремится стать единственной реальностью. Но это кончится. Это кончится, понимаешь? Кончится. А дальше мы и то, что мы делаем, оно долговременнее, чем это, чем драка во дворе, даже самая жестокая драка во дворе. Это долговременнее. Мне ли тебе говорить? Ты была в Киеве 24 февраля. О чем я вообще тебе могу говорить? Мне ли тебе говорить о том, сколько глаз на тебя, в частности, устремлено из обеих воюющих стран? Мне ли тебе говорить, что ты своей позицией уже проводишь какую-то работу на будущее? Да, пока идет эта страшная свалка, но опять же, ну... Видишь, даже ты поддаешься под это, что мы можем сделать. Мы все можем сделать. Все. То есть мы и делаем. Конечно, кто-то от отчаяния говорит, что до тех пор, пока я не взял в руки автомат и не пошел, это вроде как слова, и я ничего не делаю. Это неправда. Это то, что война стремится утвердить в мире. Была такая удивительная работа Питера Джексона, знаменитого режиссера, который снимал «Властелинов колец». Он к годовщине Первой мировой войны, которая в англоязычной особенно парадигме называется «Великой войной», и иногда даже Первая и Вторая слиты в одну войну с межвоенным периодом, это колоссальная травма для англоязычного мира. Он австралиец, Питер Джексон. Он снял работу, которая называется в переводе на русский язык «Они никогда не станут старше». И это просто сногсшибательно. Он посвятил своему деду, который воевал на Первой войне. Это сногсшибательная работа, которая как раз и противостоит утверждению войны в мире. Мне неловко пересказывать, но она состоит сплошь из хроникальных кадров. Там нет ничего, кроме хроникальных кадров, виртуозно смонтированных между собой, и некоторых воспоминаний, реальных воспоминаний участников этой бойни, этой мясорубки. И по завершении просмотра ничего, кроме как абсолютного отторжения самого военного существования человечества, быть не может. И вот этому надо сопротивляться, что насилие стремится утвердить себя как способ решения вопросов. Собственно, мы даже сейчас видим, что насилие при всей своей эскалации, да, кто-то... Очень трудно говорить на эти темы, понимаешь? Это же ты идешь и, сойдя в любую из сторон, ты навлекаешь огромное количество неприязни. И люди скорбят. Столько неотмщенной ненависти, столько неотмщенной боли. Вчера, знаешь, я читал список преступлений по отношению к гражданскому населению со стороны вооруженных сил России. Мы же в потоке новостей забываем, да, каждый день. Это ведь происходит каждый день. И, ну, у меня нет волос, но мое сердце стоит дыбом. И при том, что вот можно произносить страшные вещи. Мы ведь понимаем, что преступления есть со всех сторон. Мы ведь понимаем, что жестокость существует со всех сторон. Мы ведь понимаем, что коррупция существует со всех сторон. То есть входящие настолько сложнее, чем простая реакция на заголовки. Как с этим всем быть? Вот здесь и начинается наша работа. Так что я тебя замучил в том смысле, что я убежден, что в мире существует не только насилие, что наша работа чрезвычайно важна, и что, говоря банально, хотя, опять же, очень легко пинать за такие слова, стихотворение так же реально, как счет за электричество.
Так.
Да, давай передохнем.
Прости, что я периодически улыбаюсь, когда тебя слушаю неуместно. Я просто слушала тебя. Ты знаешь, кто ты? Проповедник.
Это вот совершенно... Знаешь, как был такой поэт замечательный, Борис Божнев, эмигрантский поэт, и у него есть такая строчка: «И старомоден, как цветы и сердце». И эти вещи... Ну, он писал 100 лет назад эту строчку. Да? Эти вещи всегда кажутся старомодными, хотя вот у тебя и цветы за тобой стоят, и в тебе находится доброе сердце. Но такие вещи в силу жестокости, кажущейся жестокости устройства мира, они всегда как будто бы притворяются отошедшими в прошлое. Это неправда. Они и есть единственный движитель всех процессов на свете. И то, что один какой-то отбитый гопник, да, случается, история подкидывает обстоятельства, при которых вот, совершенно отмороженные, отбитые люди могут применять насилие по отношению к другим людям.
Почему они такие яркие? Почему у нас нет на чаше весов таких же масштабных? Там у нас есть Гитлер, у нас есть Сталин, у нас теперь есть Путин. А где?
Ну, ты знаешь, я бы их не сравнивал, потому что это совершенно разные обстоятельства. Вообще диктаторы, они, несмотря на механизмы, на очень похожие механизмы, диктатуры, в общем, это же всегда одинаковые механизмы. Ну, причем самые простые, самые грубые. Надо поднять весь ил со дня человеческих душ. Нужно обязательно найти внешнего врага. Нужно непременно отыскать внутреннего врага. Нужно придумать способы разделения. Вот кого от кого отделить, поскольку властвовать, естественно, станет легче. Но все-таки это разные сами подходы. Скажем, одни обладали маниакальной идеей. Ну, нам свои ближе к сердцу, но палач Ульянов, понимая перспективы, он за 10 лет до предполагаемой революции писал о возможных последствиях, да, и прекрасно понимал, что, скажем, опять же, я не знаток ленинских сочинений там в 55 томах, но, по-моему, он прекрасно понимал, что предстоит гражданская война, и понимал ее масштабы. И, кстати, в какой-то момент готов был согласиться на фиксацию разделения России, на контроль тех территорий, которые контролировали так называемые «красные». И уже была подготовлена, в общем, целая конференция в Швейцарии. Не согласились-то как раз белые силы, которые считали, что Россия должна быть там, единой и неделимой. Но ему нельзя отказать в маниакальном следовании идеи. Идеи. Эта идея охватывала все его существо. Она была выпистована десятилетиями. Здесь, в Лондоне, где я живу, он утверждался в этой идее. Он эту идею наследовал. У нас есть довольно подробное понимание того, как от немецких романтиков все это перекочевало к коммунизму и социализму. Да, в общем, какие строчки уже в «Бесах» Достоевский пишет и о социалистах, и о коммунистах. Он использует оба эти слова в романе «Бесы». Я вспомнил, просто сейчас его перечитываю, так как я тоже пытаюсь найти источник зла и понять, как с ним совладать в далекой перспективе. Я перечитываю «Беса». Условный Джугашвили имел совершенно другую природу, природу паразитирования на почти возведенных в религию идеях. И он был помешан, маниакально помешан на собственной власти и был озадачен единственно и только этим. Ему, в общем, тоже нельзя отказать, знаешь, в каком-то визионерстве. Оно глубоко вторично, это визионерство. У меня есть любимый друг, который всерьез помышлял написать научную работу о визионерских порывах. Кстати, визионерские порывы и идея были и у Гитлера. Вот, это не то, чтобы я произношу что-то страшное. И уж тем более, надеюсь, ты понимаешь, что то есть это не попытка, не то, что даже оправдать, а это просто попытка взглянуть на болезнь человека, на насилие с точки зрения того вектора, который это насилие направляет. У сегодняшних российских гопников нет ни идеи, ни визионерства. Есть колоссальная жажда власти, но эта жажда, она очень низкого пошиба. Она, знаешь, с такими сальными пальчиками. Знаешь, когда за столом вот эти вот люди, которых ты много раз видела, вот такие вот, вот засаленные, которые они могут облизывать, или этими же ручками вот рюмочку водки, раз, и вот такие, знаешь, тупые, вот такие... Такие вот прямо вот такие троечники. Ну, то есть вообще вот те люди состоятельные, которые образовались в 90-е годы и удержали свои состояния, послушай, как они говорят по-русски. Опять же, это не к тому, чтобы кого-то оправдать. Вот я недавно слушал материалы, Ян Визенберг в проекте «Непрошедшее время» выкладывает чудесные исходники, чудесные, бесценный архив. И я их смотрю, чтобы лучше понять, откуда мы пришли, где мы принципиально ошиблись, и имеем ли мы вообще право на существование. Вот я слушал недавно Потанина, который говорит на прекрасном русском языке. За этим русским языком стоит какое-то образование, какой-то опыт и так далее. Ничего не оправдываю, только о векторе. Послушай, как говорят вот эти люди, как они разговаривают. Это вот все на уровне сальных пальчиков и ковыряние Blueberry Hill двумя пальцами на рояле. Знаешь, вот откинувшись на спинку, и вот это пузечко перед собой выложив. Это просто совершенно чудовищно. И эта лексика пришла с самого начала вместе с ними. Этот русский язык, по которому так много чего можно сказать о людях. Поэтому это мелко, очень мелко. Это мелюзга, в этом нету ничего долгосрочного. Я тебя хоть чуточку мне получается.
Успокоил, так. Ты проповедник, да? Все хорошо. Послушай, подожди. Мне вот чего страшно, я про это хотела тебя спросить. Ты очень отвлекающийся, Ром. Значит, Подожди, если есть такие глобальные фигуры зла, почему нет глобальных фигур добра в таком масштабе, в таком количестве?
Где? Ну, это довольно просто. Во-первых, зло громче всегда. И если ты обратишься к работе со злом в искусстве, то тебе гораздо проще будет вспомнить ну, какого-нибудь Ричарда Третьего, Макбета, каких-нибудь...
Ярче, да?
Да, крикливее, ярче, могучее. И это более цепко. Смотри, мне кажется, что в человеческой природе, если ее попустить, то всем руководит лень. То есть, к сожалению, человеческой природе более органично, ну, назовем это императивом плохое. К сожалению.
Непротивление вообще чему бы то ни было, да, не зло, зла, насилие, но вообще. То есть я понимаю, о чем ты говоришь, потому что я сама такая, во мне это все всколыхивается, я никогда не хотела участвовать во всем этом вот активнейшей жизни, которую я сейчас веду. Я обычная тетка, ну, простите, не хочу обидеть теток сейчас и дядек.
Во-первых, вряд ли ты кого-то обижаешь, а во-вторых, ну, есть еще настройки организма, понимаешь, кто-то способен к каким-то простым вещам, отличить добро от зла. Кто-то способен, в принципе, склонен к душевному труду, душевному натяжению, как говорила Цветаева, да, вот это натяжение. И душевное натяжение — это принципиально, но этого нельзя требовать от людей. Люди по своему устройству склонны к, ну, к простым вещам, к сожалению, продиктованным ленью. Никто... Ну зачем это напряжение? К чему оно ведет?
Да.
Да, за него нету как такового вознаграждения, понятного, внятного. Особенно сегодня, посмотри, в какую странную мы вышли риторику на русском языке, что вежливость и доброта однозначно трактуется как слабость. Тогда как, ребята, да что вы, это же сила. Это же самая главная сила. Поэтому глобально добрых фигур, то есть фигур глобального добра, как ты сформулировала, их просто не слышно. И они вообще не работают. Этому нужно время. Ведь, скажем, в период благоприятствующий не сработала фигура Сахарова. Знаешь, мне кажется, почему в том числе? Людям, живущим людям, озабоченным людям, озабоченным своими семьями, тяжестью своего существования, не склонным к натяжению души, очень сложно ассоциировать себя с глобальной фигурой добра. Очень сложно. Потому что деятельное добро — это очень-очень сложно. Это гораздо сложнее зла. Это гораздо сложнее того, чтобы сказать кому-то: вы знаете, вы хороши только потому, что вы, например, русские. Вот это уже делает вас лучше, чем, ну, как любой шовинизм, русские, голландцы, немцы, кто угодно. Вы хороши уже только поэтому. Вы хороши только потому, что вы уроженцы этой территории. А все пришлые иммигранты, они хуже вас, ну, просто хуже. Представляешь, и для того, чтобы стать лучше, ничего не нужно делать. Ничего. А добро — это ведь, ну, условное добро, императив, это ведь такой труд. Ты сама знаешь, как человек, действующий на поле добра, сколько всего нужно делать. А главное, посмотри на нас, русскоязычных. Вот что бы ты ни сделал, что бы ты ни сделал, ты попытался что-то сделать, и тебе кажется, что ты делаешь что-то доброе. Посмотри, сколько находится недоброжелателей, мягко скажем. Тебе казалось, вы говорите на одном языке. Тебе казалось, что ты делаешь, ну, что-то сколько-нибудь доброе и полезное. Ну зачем же сразу набрасываться и мешать это делать? Просто занимаясь сейчас, скажем, вот фондом в Великобритании и стипендией имени Павла Кушнира, пианиста, убитого в российском СИЗО. Знаешь, каждый шаг подвергается со стороны наших же, своих же людей, какой-то странной критике, какой-то деструкции, потому что добро делать очень тяжело, очень. Вот ты прекрасно знакома с Чулпан, с одной из наших, ну, героинь вот такого внутреннего мира. Сколько лет она планомерно выстраивает сколько-нибудь работу добра. И наверняка ты за рюмкой с ней тоже беседовала. Вот человек, который знает о том, как сложно строить что-то доброе.
Да.
Это да, отвечая на твой вопрос, я снова отвлекся. Вот глобальные фигуры зла и добра, если свести просто к какой-то формуле, зло легче, легче усваиваемо. Оно с этим легче себя ассоциировать. Ведь по умолчанию, как ни прискорбно, человек склонен взять чужое. Человек склонен проявить насилие. Просто склонен.
И если... Тогда, понимаешь, тогда включаются некие правила, которые тебе запрещают это делать. Мы, как ты, возможно, помнишь, в Москве в какое-то время все ездили пьяные за рулем.
Никогда. Просто... Никогда.
А мы, да, работа такая была сложная, понимаешь, вечеринки, ведущие, вот это все. Ну, нет, даже не в этом дело, не то, что мы на работе там как-то пили. Но это было общепринято всех. То есть ты давал взятку, и там тебя узнавали и отпускали такие же пьяные гаишники, как и ты. Утром это происходило. И в какой-то момент, понимаешь, жестокие, очень жесткие условия. Все, теперь ты взятку не даешь, ты не можешь договориться. Теперь тебя просто лишают прав. Вот в какой-то момент, там несколько лет это назад произошло. И стало гораздо меньше люди стали... нарушать эти правила. Точно так же, как будто бы получается, что если существует какое-то правило вокруг, что нехорошо брать чужое, что это плохо, тогда как будто бы у тебя нет выхода, ты понимаешь, что это... Я, знаешь, еще сейчас, прости, быстро тоже скажу, я переписываю сейчас с одной прекрасной совершенно японской журналисткой, точнее, она не журналист, она пишет книгу про Россию, про оппозицию. Она... русовед какой-то, в общем. Она мне написала, мы с ней переписываемся уже вне каких-то вопросов, которые она мне задает, и она мне написала, откуда столько жестоких людей. Она спрашивает меня, как я это объясняю в России. Она говорит, у нас в Японии тоже есть жестокие люди. Они есть, но их гораздо меньше. А надо понимать, что население примерно у нас одинаково в наших странах, что в Японии, что в России, так скажем, порядка миллионов этих. И я вдруг просто думаю, а как у вас так получилось?
Ну, если ты обернешься на историю Японии, ты обнаружишь весьма жестокие периоды. И ты обнаружишь жестокость вполне себе беспрецедентную. И японская история как раз славится своей изысканной жестокостью. Можно ли утверждать, что это большинство населения? Нет, конечно. Когда в определенных исторических условиях жестокосердная группа проецирует себя на все остальное общество, нам кажется, что вся история выглядит так жестоко. Нам кажется, что сегодня у нас дома, в России, много жестоких людей. Это неправда. Это неправда. Жестокость — это ненормально. И любой человек сам того до конца, может быть, не осознавая, любой человек всегда будет отрицать эту жестокость. Всегда. Жестокость порождается большим количеством вводных. Например, незнание. Незнание чего-то о другой группе людей или вообще незнание в принципе рождает подозрительность, рождает напряжение. Незнание о ком-то чего-то. Идет бородатый человек в кипе или бородатый человек, мусульманин, выглядит грозно, ты не знаешь о нем чего-то, ты начинаешь предполагать, у тебя рождается ответная агрессия, ты сам себя пытаешься успокоить тем, что сейчас в состоянии над этим человеком поиздеваться. Тебе кажется, что ты таким образом успокоил сам себя. Помножь это, скажем, на нищету. Подавляющее большинство... Да. Подавляющее большинство людей пытается купить себе спокойствие. Для того, чтобы купить это спокойствие, оно чрезвычайно озадачено поиском средств, что делает их еще более неспокойными, поскольку спокойствие таким образом не покупается. Но я тебе скажу еще одну жесточайшую вещь, которая будет тебе ужасно неприятна, но я уверен, что ты поймешь, почему я это хочу сказать.
Я выдержу, говори.
Вот мы много сейчас слышим размышлений о коллективной вине. И нам еще предстоит об этом думать, с этим разбираться. Мне меньше всего хочется, как ты говоришь, проповедовать на предмет коллективной вины. Я не знаю точного ответа на этот вопрос, потому что это разглагольствование, а тут должна подключиться социология и статистика. Но я полагаю, что дело не в коллективной вине, а в том, вот где лично мы, вот лично Таня, лично Рома, где мы положили свой камень в строительство несправедливости, большой несправедливости, приведшей к большой трагедии, где мы допустили по отношению к другому человеку, ну, скажем, в твоем случае, не пропустила в эфир по соображениям цензуры или по соображениям самоцензуры. И прости, самое жестокое, что я хотел бы сказать, где мы сели выпивши за руль, где мы дали взятку гаишнику. Да, взятки давали миллионы, да, взятки давали крупнее, но это так или иначе и есть система строительства того, к чему мы пришли. Звучит несколько розовощёка, но нет, я имею в виду, ведь все же начинается, понимаешь, вот я иногда думаю про эти сальные пальчики, да, вот все же начинается не тогда, когда ты в обществе кого-то, особенно людей мало знакомых, держишь спину прямо, одеваешься получше и на столе кладешь себе приборы и, скажем, свою яичницу аккуратно употребляешь. Да? Дело же в том, что ты делаешь сама с собой наедине, как это выглядит наедине, на газете ли ты вываливаешь там что-то. Или вот в этом же дело. То есть да, есть общественный институт, есть правила общежития. В этом всегда есть, может быть, некоторое притворство. Западный мир долгое время пытался стереть это притворство, там, пестуя, скажем, индивидуализм и все прочее. Но вот эта дисциплина, о которой я говорю, носит ли она показной характер? Да? Надеваем ли мы вот такую вот проповедническую маску? Или мы смогли сделать это с собою? Человеку всегда, ну, вот покурила ты, и в общем и целом проще всего бросить окурок под ноги. Это самое естественное, самое понятное действие, которое не требует от тебя никакого усилия. По каким-то причинам мы научились, некоторые из нас научились, все-таки хотя бы глазами поискать урну. Кто-то научился 5 минут пройти до какой-то урны, да? Кто-то научился с собой носить маленькие пепельницы. Вот это, если свести к примитиву, вот это и есть наш процесс работы над собой. И когда я говорил, как бы, что делает война и как, когда эта война неминуемо кончится, а как мы построим относительно стабильный мир хотя бы на следующие 20, 30, 40, 50 лет? Удастся ли нам это или не удастся?
Я тоже хотела бы с тобой вот сейчас об этом поговорить. Смотри, действительно был долгий период в советской стране вот этого самого, не знаю, там кто-то называет это стабильностью, кто-то называет это застоем, кто-то называет это спокойной какой-то жизнью, да, не военной, без большой войны. Все-таки было много. И как будто бы мы понимали, что немного люди в этом смысле, понимаешь, я уверена, что если людей не вгонять в нищету духовную и физическую, что делают сейчас в России, там, да и много где, но мы с тобой, поскольку россияне, больше говорим об этом. Если людей оставить в покое вот в этом спокойствии, когда они чуть-чуть выдохнут и немного поднимут голову, и тогда уже, как это случилось на Болотной, понимаешь, когда вся Россия, которая хлебала, ну, плохо живут в России люди в глубинке, а Москва вышла на Болотную, это их назвали революцией там, норковых шуб, а это были просто люди, которые успели пожить в спокойствии, тот самый middle class, который выдохнул, ему не нужно уже каждый день думать о том, чем он будет завтра кормить детей, что происходит во всей России. Ему не нужно на это тратить силы, и они у него высвобождаются. И как бы ты немножко встаешь на другую ступеньку, где, как известно, чем ты, у тебя горизонт шире, ты видишь чуть больше. И ты уже видишь, что тебе не хочется, чтобы так жили люди, что тебе не нравится это, что ты можешь уже что-то себе позволить. Так вот, мне кажется, что вот этот выход этих людей, это как будто бы те самые люди, которые вот... Нет, наверное, это другие. Так, подожди, сейчас я объясню.
То есть я понял мысль. Смотри, дело в том, что мысль точная, понятная. Человека надо оставить в покое. Человеку необходимо ощущение
при
того, что
он... Ты говоришь, что он ленивый, по сути. То есть как будто бы страшно, что ты оставишь его в покое, он ляжет и утонет в собственных там фекалиях.
Не совсем, не совсем. Когда человека оставляешь в покое, у человека должно родиться и вырасти чувство, что он того, что он сам отвечает за собственную жизнь, что он хозяин своей жизни. Это принципиально, это и есть, собственно говоря, иначе достоинство человека. Он сам разбирается в том, как построить свою жизнь и что с нею будет. Но сообществом таких людей очень сложно управлять.
Да.
Поэтому люди, к сожалению, часто... Особенно в России личность властвующая проецирует свой внутренний мир на всю страну. И эти убогие люди, которые спроецировали на всю страну свой внутренний мир, сделали как бы все это собственное убожество, спроецировали на все общество. И управлять этим обществом, конечно, проще совершенно другими механизмами. Как сложно управлять... Ну, собственно, то, что сейчас и произошло, не существует же никаких независимых органов власти, даже сколько-нибудь независимых органов власти, сколько-нибудь самостоятельных. Ни у кого нету права голоса. Но, знаешь, это внушает мне некоторый оптимизм. Позволь, я поделюсь с тобой этим оптимизмом. Я, по-моему, еще вслух этого не говорил. Ведь эти люди, вот гопота, которая выстроила под себя какую-то систему управления, ты знаешь, эта система управления абсолютно нежизнеспособна, убери из нее главного гопника. Она абсолютно невоспроизводима. Она не построена как система управления, поскольку она стоит на страхе подчинения, там, взаимных обязанностей, общей помазанностью крови, там, жертвах и так далее. Она невоспроизводима. Она разрушится рано или поздно в любом случае. Ну, просто поскольку она даже не столько неустойчива, сколько она несуществующая. Вот она замкнута на одном человеке. Даже Джугашвили, которого ты помянула, так как он наследовал определенную систему, и так как в религию была возведена определенная, ну, скажем, назовем это партийный догмат, вот все-таки, несмотря на абсолютную власть, из которой его исключили, система еще какое-то время проработала. Ну, поскольку все-таки была сама система. Я не рассуждаю о плюсах и минусах этой системы. Вот. И я, естественно, был на Болотной, и я все это видел. Я был, как и ты, очень много где в России. Почему я склонен глубоко сочувствовать нашему дому любимому и совершенно не склонен кого-либо обвинять и осуждать, и вообще прокурорствовать. Так легко сегодня раздаются, а вот в России все жестоки, а вот Россия — страна насилия. Это неправда. Стайка гопников и их приспешников создают ощущение, это как сказать сегодня, что вся Америка сошла с ума. Нет, давайте...
Обобщение, да. Мы, конечно, бежим, и я стараюсь тоже их не использовать.
Они просто несправедливы, и они как со стороны пропаганды, так и контрпропаганды, когда несчастный человек, у которого нет времени разбираться в устройстве мира, ему нужно как-то выжить, он открывает заголовки, будь то пропаганда или контрпропаганда, он чурается этого, он хочет избежать этого, он хочет закрыться, он не хочет в таком сложном мире принимать решения. Либо наоборот, он хочет принять очень простые решения. Дураки, идиоты, националисты, у этих кокаин на столе лежит, которые едут в Киев и так далее, и так далее. Поэтому столько ответственности на каждом из нас, на журналистах, да на ком угодно, кто ведет публичную жизнь, на любом постике в Инстаграм столько ответственности, поскольку это публичная жизнь. И неужели то, что удивляет меня больше всего, неужели такая страшная война не научила нас думать хотя бы о том, что на каждом из нас лежит просто ответственность за собственную уместность? Вот позволь задать тебе такой вопрос. Тебе. Да, извини, что так получается, вот, но мне-то кажется, что ты фигура, которую надо спрашивать, а у меня-то чего спрашивать, я никому не интересен. Вот скажи, ты ярка, харизматична и острословна. Вот хотела бы ты сегодня проехаться по тому миру, который тебе доступен сегодня, ну, грубо говоря, с программой «Хорошие шутки»?
Наверное, да.
Вот как тебе кажется, скажем, приехала бы ты в Вильнюс на хорошую сцену Таня Лазарева и шутила бы с гостями, ты бы хотела этого?
О, ну, честно говоря, только от шуток я уже отошла давно. То есть я, это как некий инструмент рабочий для меня. Я говорю о чем-то более важном, перемежая это шутками, чтобы люди не совсем печалились.
Но, наверное, поправь, если я ошибаюсь, наверное, ты бы крепко подумала об вообще об уместности какого-то высказывания о том, как это выстроить, да? Даже когда идет условная публичная встреча где-то с Таней Лазаревой, ты держишь какую-то интонацию, о которой знаешь только ты, да? И ты, наверное, не можешь себе позволить быть той легкой и игривой и публично незадумчивой, какой была когда-то, да? Вот, да. Вот я как-то пытаюсь сформулировать об этой уместности, тем более в период, когда гастрольная деятельность настолько активная, и разные чудесные люди, большинство из которых мы с тобой знаем, без конца кружат и кружат и кружат, и сводят это столько вводных, сводят это к чудовищному, скажем, внутреннему эгоизму, ведь большинство публичных людей, широко публичных, совершенно зациклены на себе, ну, в том смысле, что являются центром собственного мира. Вот для меня это все предмет размышления того, а как, собственно, мы построим себя и наше общество. Знаешь, до войны я мечтал однажды стать министром культуры России только для того, чтобы помочь изо всех сил культуре случаться. Ни для каких ни амбиций, ни для чего. Просто мне казалось, что я могу быть в этом по-настоящему полезен, по-настоящему, не обслуживать какие-то идеи, интересы. Конечно, это невозможно в сегодняшней ситуации. И это довольно наивная, глупая мечта, которая вряд ли когда-нибудь превратилась бы в реальность, но я продолжаю об этом думать. Несмотря на то, что уже никогда не буду жить дома, это совершенно невозможно, но я продолжаю об этом думать, как устраивать общество, как усиливать в них роль культуры и как страховать его от кажущейся победы зла все время. И в том числе, как выстраивать разговор с очень публичными людьми, которым Даже близким своим друзьям, публичным людям, я иногда совершенно не в состоянии объяснить свои самые простые мысли. Такого это могут делать только вот настоящие великомученики, это может делать Алексей. Я, знаешь, такое признание, я думаю, что я уверен, что ты его поймешь. Вот мы все оказались в экстремальных обстоятельствах. Все. Вне зависимости от того, есть у тебя какая-то собственность в Испании или нет ее, и в каких ты условиях живешь, и так далее, и так далее. Мы оказались в экстремальных обстоятельствах. Они работают над нашей психикой все время. Вот больше всего у меня много книг постоянно находится в прочтении. Большую долю этого прочтения занимают жития святых и великомучеников. Почему? Потому что это люди, оказавшиеся в определенных экстремальных обстоятельствах, с обуреваемые идеей, готовые за эти убеждения так или иначе поплатиться. Ну, святых и мучеников очень много, это тысячи и тысячи, и история донесения этих идей очень разная. И я вот все время об этом думаю. Да, Алексей нам показал, очевидно, что Алексей через какое-то количество лет, естественно, будет причислен к мученикам, великомученикам. В этом нет никакого сомнения. И Павел Кушнир, наверное, тоже. Как люди, имевшие убеждения и заплатившие за них жизнью. Это естественно, такова иерархия. Как нам, живым, да, трусом в моем лице, да, я струсил остаться дома. Да, я струсил сесть в тюрьму за свои убеждения. Да, я не герой и не мученик. Но, может быть, я могу помочь создавать инфраструктуру культуры «Читай добра», просто помочь, оставаясь живым, не погибая за это. Для того, чтобы другим казалось, что не только зло есть в мире, что не только зло это все диктует, что добро сложнее, но и награда за это выше, что быть добрым, добрым в настоящем смысле, что это круче, что это интереснее, что в этом есть большой соблазн, что беречь друг друга — это круче, что любить друг друга — это просто круче, чем друг друга ненавидеть. И любить друг друга совершенно вне зависимости от того, что пропаганда нам пытается рассказать, что если люди как-то по-другому занимаются любовью, то они хуже, поганее, другие. Это же просто горячечный бред. Или мальчик, который решил, что он, что в нем преобладает женская природа, или наоборот, женщина, которая решила, что в ней преобладает другая мужская природа, что они чем-то отличаются, или что национальности чем-то одни лучше, а другие хуже. Это очень сложно все объяснить. Но сколько в этом прелести смотреть друг на друга без всяких различий и по умолчанию испытывать друг другу любовь, доброжелательность, ощущение общества, общности, ощущение того, что нам нужно построить друг для друга правила жизни в том мире, в котором мы не хотим, чтобы решалось все насилиями, войнами. Да, справедливости не существует, безусловно, но какая-то минимальная прикладная справедливость, она все-таки есть в виде минимальной зарплаты, пенсии. Когда я думаю, сколько за эти 25 лет гопников украдено денег из России, украдено ими, когда я понимаю, что можно было сделать на эти деньги, рождается чувство некоторой безысходности, упущенности, но мы это все наверстаем, и это тоже можно построить, и это тоже можно все вернуть, немножко зло и насилие. И когда я говорю о милосердии, я не говорю о том, что всех этих людей, преступников, надо убить. Я говорю, что милосердие выше. Я не знаю, что нужно сделать, это не мое дело. Я не юрист, я не знаю, как работают законы и так далее. Есть какие-то человеческие законы и все прочее. Но и милосердие выше, как говорил Довлатов, тобой любимый и мой любимый, милосердие выше справедливости.
скажи мне...
Блин,
Рома, ты прекрасный гость.
Я тебя заболтал.
Я тебя и слушаю. Надо тебя всем советовать звать на все интервью, потому что ты просто говоришь, и я слушаю тебя с огромным удовольствием, и куча мыслей у меня.
Ты просто доброжелатель. Ты по отношению ко мне, я по отношению к тебе. Доброжелатель. Но так бывает, к сожалению, далеко не всегда, и я в отчаянии от того, что мне не удается ни одной мысли донести даже до друзей. Я просто это знаю. И мы с тобой говорим мило, потому что испытываем большую доброжелательность друг по отношению к другу. Но я знаю, что эти мысли почти невозможно донести даже до самого близкого круга моих людей.
Но, тем не менее, ты это делать будешь и делаешь.
Потому что я в это верю. Это моя, если хочешь, религия.
Прекрасно. Вот. Я очень хорошо тебя понимаю, потому что это как смотреть, понимаешь, неинтересно смотреть на человека, который ничем не горит. Это неинтересно, когда у него нет какой-то этой идеи. И, конечно, если ты смотришь на маньяка, там, шизоида, у которого тоже есть какая-то идея, это тоже дико интересно. Мы с тобой перед началом обсуждали одного великого артиста. Неважно. Но, конечно же, такие люди, как ты, позволю себе там, как я, они должны быть. Мы должны, конечно же, в этом смысле существовать и не сдаваться, потому что мы в этом уверены. И мы в это верим. И это честно. Честность — это тоже очень сейчас не очень, так скажем, востребованное качество.
Так, нужно просто увеличивать объем этого всего.
Конечно.
Увеличивать объем этого всего в мире, вне зависимости от того, что происходит. Знаешь, есть великая книжка Льва Разгона, наверное, ты читала, где он пишет: «В России всегда есть и будет кого убивать и кому убивать».
В любой стране, Рома.
Да, расширим это до предела всего мира. Но этому нельзя ни в коем случае уступить. Ни в коем случае. И работа-то начинается в тебе самом. Ведь если мы, прости, еще полсекунды, если мы отбросим мир, новости, все то, что на нас так давит своим существованием, а возьмем только себя, где, как один мой знакомый поэт однажды написал, у каждого внутри своя Чечня. То есть ты просто как устройство, как мир в себе, тоже являешься полем сражения добра и зла, светлого и темного, лени и труда, того и другого. И что происходит в твоем организме? Удается ли тебе в какой-то момент уменьшить твое жестокосердечие? Удается ли тебе все остальное?
Победить.
Да, и дальше, может быть, это даже какие-то похожие механизмы, те, которые ты применил по отношению к себе. Ведь мне из семьи никакой религии и культуры не пришло. Я не был, даже не хочу говорить «к сожалению», просто этого не было. Я не помню, чтобы семья взяла меня, скажем, в музей когда-нибудь или даже в театр. Вот этого не было. В семье пестовались совершенно другие вещи, какие-то более прикладные и все остальное. И почему я не хочу говорить «к сожалению»? Потому что я знаю очень много людей, которым культуру передала семья. И иногда меня потрясает довольно обыденное, циничное и даже какое-то отвращающее отношение, потому что это досталось людям по умолчанию. Понимаешь, все это досталось, пришло. А со мной случилось так, что я остаюсь глубоко невежественным и необразованным человеком, выгрызающим себе каждый день право за то, чтобы таким перестать быть. И понимая уровень своего невежества, варварства, своей необразованности, я каждый день борюсь до сих пор. Со мной это случилось где-то в 16,5 лет, в 17, когда я понял бездну, в которой нахожусь, просто уровень своей абсолютной несостоятельности. И я начал за это бороться. И борюсь каждый день. Оказывается, какой это долгий труд. Так что же ожидать, с какой стати кто-то другой должен мгновенно это почувствовать, мгновенно это признать, если я сам борюсь за это всю жизнь и ничего до сих пор не знаю и не понял?
Почему-то Путин не борется за это, да, остается быдлом.
Там другой механизм. Ну, я был вовлечен в криминологию довольно много лет и вынес некоторые уроки, общаясь и с криминологами, и с криминальными психотерапевтами, и со следователями, и наблюдая этот процесс. Есть какие-то вещи очень понятные, очень внятные. Ну, во-первых, скажем, я вынужден произнести эти плохие вещи и вынужден их несколько примитизировать до схематичности. Серийный убийца не сразу становится серийным убийцей. Да? Как правило, будучи болен по своей природе и склонен к определенным вещам, это в чистом виде болезнь, в чистом виде вот такая нарушенная психика и тяга, он совершает первое преступление. Между первым и вторым преступлением может пройти огромное количество времени, потому что, совершив что-то, как правило, нарушивший знает, что он что-то нарушил, знает, и он боится возмездия. Иногда между первым и вторым преступлением может пройти, я сейчас не помню конкретных случаев, но ты знаешь, может пройти даже десятилетие иногда. Так тяжело решиться. Как только человек понимает, что это случилось и прошло безнаказанно, он совершает второе преступление. Между вторым и третьим гораздо меньше проходит времени. В случае успеха этого серийного убийцы между убийствами может проходить иногда несколько часов, Таня, несколько часов. Настолько это безнаказанность и эгоизм.
Это наказание внутреннее? Или...
Нет, а внутренним наказанием... Нет, эти люди, так как я видел тысячи часов интервью разных серийных убийц, в подавляющем своем большинстве это абсолютно примитивные, отбитые гопники, помешанные на себе, на собственном эгоизме и на собственной безнаказанности. И это то, что, к сожалению, происходит. Безнаказанность порождает то, что мы наблюдаем. Это просто механизм, который в криминальной психологии давно исследователен и понятен. Мы недавно говорили об этом с Андреем Бельжо, который по образованию психотерапевт. И он эти вещи формулирует довольно спокойно, довольно врачебно и довольно точно. Он понимает, за каким человеком какой тип личности, описанный в медицине, стоит. Так что это вот гопники гопниками, но это медицина в чистом виде. Ну и уж уходят, знаешь, в речь и в русский язык, и во все языки уходят такие фразеологизмы. Абсолютная власть развращает абсолютно. Это всего лишь отражение действительных психологических процессов.
Хорошо, не будем туда даже углубляться, мне от этого плохо становится, и не хочу, чтобы мне и так плохо. Я не хочу еще дополнительно, чтобы мне было плохо. Смотри, давай еще напоследок я все-таки вернусь к той идее, которую я хотела с тобой изначально обсуждать, дорогой Рома. Ты говоришь о том, что в 16, где-то 17 лет, хотя, наверное, раньше что-то мне подсказывает, но поправь меня, ты начал себя осознавать. Мы с тобой, ну, как бы понимать, что с тобой не так происходит. То есть до этого человек не настолько, каждый по-разному, но не настолько сформирован, чтобы начать вообще о себе задумываться. Мы с тобой сейчас много видим молодых людей вокруг. Как получилось, что мне они кажутся чище, умнее, даже где-то образованнее, если мы не имеем в виду как бы такую фундаментальную науку, образование жизненно, опытнее, чем, не знаю, чем те, которыми были мы, либо чем те люди, которые не в нашем пузыре. Понимаешь, мы же с тобой видим все-таки подростков и людей в нашем окружении. Мы никогда не пересекаемся с тем самым быдлом, о котором мы с тобой говорим. Мы с ним Ну, физически не общаемся с этими людьми, так получилось. Как ты думаешь, вот сейчас есть ли какие-то инструменты, которые мы можем вот этим подросткам что-то дать дополнительно? Или что мы должны делать, чтобы они почувствовали нашу в них уверенность и заинтересованность?
Да, это трогательно, ну, тем более, что, видишь, у меня нет детей, а у тебя есть чудесные, и в том числе и подростки.
Чудесные, да.
Да, чудесные совершенно. И уж, конечно, когда смотришь на твоих, думаешь, ну, до чего хороши, ну, куда деваться. Знаешь, я избегаю того, чтобы вот думать о людях одних, о людях других, как-то разделять. И у меня есть знакомая, которая работает с трудными подростками. И сам я вовлечен сейчас в некоторые процессы, где наблюдаю трудных подростков, которых легко склонить к каким-то простым вещам, очень простым вещам, которые продиктованы вот, несогласием с миром вокруг себя, несогласием с несправедливостью. И в подростках, как всегда, я думаю, что я такой же был, масса агрессии. Я начал уходить из дома, сейчас точно не помню, но мне кажется, что-то в 13 лет, но если не в 13, то в 14 начал уходить из дома от какого-то там несогласия и всего прочего. Поэтому я не знаю, непременно перед каждым поколением встает вопрос о сравнении поколений. Мне всегда казалось, что дети, которых я наблюдаю, совершенно чудесные. Мы еще дома когда-то, 10 лет назад, подружились с Максимом Чуминым, который стал моим другом. Ему на момент нашей дружбы, наверное, было 16 лет, и мы тут же стали делать цикл комиксов по моим любимым стихотворениям, например. И я смотрел и смотрю на него вот уже взрослого человека, и думаю, ну насколько эти люди интереснее, лучше, насколько мы были гораздо более забитыми, насколько от нас был сокрыт мир, хотя мое поколение все-таки я выехал за границу впервые в 13 лет, а мои ровесники и того раньше. То есть я просто чуть-чуть, скажем, позднее, чем кто-то. То есть я не чувствую себя советским ребенком, даже никогда так не употребляю. Я не чувствую себя продуктом Советского Союза и все прочее. Но да, мы с моим другом Вовой Раевским давным-давно думали о том, что вот эти люди, кого называют зумерами, по-моему, да, зумерами называют это поколение, более-менее. Вот эти люди, на них вся надежда. Почему? Я не знаю. У нас создается ощущение, что мир для них более открыт, что они более инкрустированы в этот мир, что они более образованы, хотя дома же пытаются создать теперь новые рамки, все пытаются вернуть, закрутить обратно, все то, что мы пытались раскрыть, теперь снова пытаются схлопнуть. И у меня нет сомнений, к сожалению, что эти гопники вырезали несколько поколений назад и вперед. Просто вырезали, я имею в виду эмоционально и умственно, вырезали несколько поколений. И процесс восстановления гораздо сложнее. Но я уверен, что дома подавляющее большинство, ну не подавляющее, просто большинство, все понимает. И дети все понимают, и дети точно так же видят несправедливость, и точно так же склонны к добру. Нам предстоит еще столкнуться с беспрецедентной рецессией. Вот мы недавно как раз с Вовой Раевским обсуждали. Я в своем детстве помню явление, которое называлось «Афганцы». Ну, оно до меня дошло, конечно, уже в несколько искаженном виде, но помню это явление «Афганцы». Ты помнишь такое явление «Афганцы», вот вернувшиеся «Афганцы»?
Я жила в Новосибирске, и там было немного, честно тебе скажу, тем более в нашем академгородке. Нет.
Ну, академгородок — это белая кость, это элита элит, понятно. Но тем не менее, вот было такое явление. А теперь будет явление куда более масштабное. Это явление будет сильно влиять на происходящее, зависит от того, кто и как с этим явлением, каким образом, ну, сговорится, что ли, кто и как ему предложит, кто как попробует дать возможность переосмыслить. И я понимаю, что такие механизмы есть. Немцам ведь дали возможность переосмыслить и переменить название с поражения на освобождение. И в 1985 году об этом вслух сказал президент страны. Я могу перепутать какие-то детали, но по существу произошло вот это. Это то, что нам предстоит. Возвращаясь к твоему вопросу о детях. У меня нет никаких оснований социологических и статистических, но да, мне кажется. Знаешь, во-первых, я сам себя в силу полной потери прошлой жизни и в силу полной перемены, и в силу того, что оказался в обстоятельствах, которые не предполагал для себя, я чувствую себя, правду сказать. Вот я говорил с твоей дочерью, да, несколько раз на прошлой неделе, на позапрошлой. Мне кажется, что она старше меня, Таня, твоя дочь, Тося. Я чувствую себя вот тоже на каких-то, ну да, может быть, 19-20 лет, велосипед, Лондон, потому что все невозможно. И я смотрю на этих чудесных детей 17, 18, 19, 20 лет и думаю, боже мой, сколько у них, насколько в них больше жизни, больше понимания, больше осознанности, насколько они больше стремятся к образованию. Вот я тебе говорил, что и твоя Тося, и ее подружки-девочки говорят, мы сюда не можем прийти на этот концерт, мы заняты экзаменами, у нас экзамены, мы сейчас готовимся к экзаменам, мне еще нужно прочитать, мне нужно написать эссе на 400 слов, а мне на 1500 слов, у меня экзамен. Тань, ну какие экзамены? Я очнулся только лет в 27, просто очнулся. Какие экзамены?
Это правда.
Ну о чем ты говоришь? Ты можешь себе представить, что ты отказываешься от жизни, от всего, от всех планов, а здесь концерт, а здесь сейшн, а здесь нам надо сделать то-то, а здесь у меня репетиция, а здесь я придумал. Какие экзамены? О чем вы? И вот стоят...
Это скорее такая не очень... хорошая система образования, то есть это все-таки привело к тому,
и что это правда.
Панически совершенно этого всего боятся, как будто это...
Да, что-то... но смотри, они же, твоя же дочь, твои дочери, они же не боятся тебя или Миши, правда? Они же это как-то вот в своей системе, то есть ты же их не будешь ни на что наказывать там, или говорить им, как плохо, что ты не сдала экзамен. Да. Да. Тебе на это совершенно, в общем, наплевать.
Потому что в моей жизни это было не так важно. Это не факт, что они своих детей не будут так дрючить потом. Посмотрим еще, это наша прерогатива бабушек и дедушек, видеть, как, что будет происходить с их детьми.
Да, но если уж говорить чисто прикладно, то смотри, когда все это закончится, пройдет страшная рецессия, и если эти годы минут, и если нам предстоит строить что-то внятное, то строить это будут вот те, кому сейчас 15, 17, 20 лет, это они будут строить. И у меня вся надежда на них, и вся любовь к ним. И я не вижу среди них ни быдла, ни небыдла. Я тоже, наверное, когда-то был обычным, то, что можно назвать быдло, грубый, неотесанный человек, который позволял себе плохие вещи, играть на деньги в пристеночек. И два раза всего получил по морде, там один раз об железную какую-то трубу. Но у меня нет отторжения к этим людям тоже. Люди же склонны все-таки изменяться, люди же склонны, это зависит от инфраструктуры, которая вокруг них возникнет. Если вокруг себя ребенок видит только насилие, и все вопросы решаются путем насилия. А как из этого мира бывших заключенных вырос Даниил Хармс? Да, у него была чудесная семья, но рос-то он в очень грубом мире. Да, этот мир на него повлиял, безусловно. Но как он вырос, не приемля никакое насилие, никогда. Да. Хотя он, собственно, произошел из мира насилия и был выброшен в эпоху насилия. Вот, я бы не делал в этом смысле никаких прогнозов и развлечений. Мы надеемся, на это чудесное поколение. Мы надеемся на то, что оно что-то сможет построить. Мы надеемся на то, что эти дети, которые обучаются сейчас в университетах Европы, Америки и Великобритании, в какой-то момент приедут домой с чем-то помочь. Может быть, не жить, но с чем-то помочь.
Да, это правда, так происходит. И я это уже наблюдалось. Очень многие там друзья, которые отдавали детей учиться там за границу, они возвращались, но они возвращались, правда, зарабатывать деньги. Окей.
Неважно, но слушай, не вот важно. Ты наверняка знала Антона Носика. Но ведь Антон чудесное явление. Он же после 10-летней эмиграции вернулся. Ну да, может быть, заработать деньги, но и научить чему-то. И Антон сделал много того, что способствовало становлению какого-то общества. Хотя вот он был тем самым, кстати, избалованным ребенком из прекрасной, прекрасной семьи.
Но сколько же у него было любви? То есть все-таки вот эта вот базовая любовь, которая тебе дается в детстве, она, конечно, дико важна, и мне кажется, что мы ее... Я все равно не могу не делить, Ром, понимаешь, потому что я знаю, что дети, которые воспитывались в любви, столкнутся с детьми, которые воспитывались в нелюбви.
И очень хорошо. И в этой схватке и столкновении должна победить любовь. Воспитание в любви, понимаешь, для тебя это органика, а для меня это нечто исключительное. Это подавляющее меньшинство явлений. Вот создать для детей эту повторяющуюся любовь, повторяющуюся благожелательность, добросердечие — это исключение. А здесь мало того, что родители озадачены выживанием и всем прочим, так еще и государство создало круг нелюбви, круг воспроизводящейся нелюбви. Поэтому, если мы умеем построить инфраструктуру любви, понимаешь, вот читаю я послание апостола Павла к римлянам, например. Я читаю и перечитываю, это как бы для меня естественное состояние. И вот любовь, вот обращение «возлюбленные», «дети мои», «любовь», вот к малоазийским церквям, да, первое соборное послание, второе короткое послание, третье, вот любовь. Но он отправляет эту любовь только к согласным с ним. А к несогласным, к эллинам, язычникам, иудеям он не отправляет этой любви. И вот большой трактат идет, значит, о необходимости обрезания и о том, как это… и так далее, и так далее. Я думаю, как просто любить любимых, как просто любить хороших, как просто любить любящих тебя, да? Как это просто. И это, по-моему, малоработающий механизм. Мир настроен, по большей части, к сожалению, враждебно, и никто тебе по умолчанию любви не предложит. Ты должен, если ты в себе ее чувствуешь и способен взрастить, ты должен ее взрастить в ответ. Понимаешь? И вот эти дети, которые столкнутся, вот это и будет реальным испытанием, собственно, то, что произошло со всеми, кого мы знаем. Откуда возник Достоевский? Из Острога, откуда возник Довлатов? Из записок из Зоны? Откуда вообще все это возникло? Но против чего я восстаю? Против того, что это, значит, столкновение с реальной жизнью. Нет. Реальная жизнь — это та жизнь, которую ты считаешь, в которую ты веришь, что она реальна, и которую ты можешь сделать реальной. Вот я верю, что стихотворение Баратынского так же реально, как счет за электричество. И если я в это верю, я буду бороться. Поэтому я всю жизнь работаю в культуре и занимаюсь культурой просто потому, что я верю, что это и есть реальность, что я способен доказывать, что эта реальность ничуть не менее реальна, чем все остальное. Даже когда кажется, что моя реальность проиграна и что это все разноцветные сопли. Таня, я тебя хоть чуточку утешил, чуточку.
Ты меня не только меня утешил, а тех людей, которые нас с тобой сейчас еще смотрят, тех пятерых, которые остались и досмотрели это до конца практически. Знаешь что? Мне все время так интересно тебя слушать. Спасибо тебе большое, Ром. Но у меня тоже бывают какие-то мысли. Я их пытаюсь сказать, но они у меня остаются. Спасибо тебе в том числе. Мне, например, Еще одна такая мысль, которую я напоследок с тобой поделюсь, что, во-первых, у меня четкое ощущение, что вот эти вот подростки, о которых мы с тобой говорили, молодые люди, мы живем сейчас как будто бы в их мире. Это не наш мир будет, то, что они, как бы тебе объяснить, как будто бы мы взаймы. То есть они уже живут в этом мире, мы в нем ничего не смогли, ну, глобально, да, и ничего не понимаем, что происходит. Они понимают гораздо больше, и ты прав, я тоже себя иногда чувствую такой же, типа, ага. То есть сменился абсолютно, это сменилась парадигма, что пожилые, значит, люди, они нас чему-то учили и были правы, да, потому что они научили нас резать лук правильно и что-то еще, да.
Значит, мы, кстати, в детстве... Мы в детстве не допускали этой мысли. Мы вот с друзьями периодически обсуждаем. Ты в детстве не думаешь, что взрослый может быть глупым. Тебе... Да, вот в детстве ты как-то так живешь.
Конечно.
Сейчас я хочу тебе вот об этих детях сказать. Да, но каждому поколению достается, может быть, ну, не самый совершенный мир. Твое поколение со многим не справилось, прямо скажем, в силу того, что занялось крепко собой, а не какими-то общественными институтами. Но мне вот с этими детьми так хорошо, мне настолько... интереснее. То есть у меня ощущение, может быть, это из-за того, что, знаешь, вот как говорил Юрий Олеша, взрослость приходит вот с чем? Ну, с какой-то собственностью, да? То есть в глазах общества какая-то собственность. Вот у меня нет ничего вообще. То есть, знаешь, наверное, человек, у которого что-то есть, он заботится, не знаю, как плинтус покрасить или что-то еще делать. У меня нет ничего вообще в мире. И теперь у меня нету, то есть вот как бы я один и в новой жизни, и чувствую себя вот подростком на велосипеде в Лондоне, промокающим под дождем, когда не рассчитал, что сейчас пойдет дождь. И мне вот я не чувствую свои 44 года, как будто они... Потому что ты в 44 года вроде как должен быть, ну, стараться хотя бы быть сколько-нибудь взрослым человеком. Мне так хорошо с этими людьми, они настолько взрослее, когда я с ними вижусь, они настолько умнее, и главное, я понимаю, что от них зависит мир, не от меня. Я могу, если они захотят меня слушать, если они захотят спросить, если они поинтересуются моим опытом, если они поинтересуются тем, что мы сочинили как сочинители, как художники, то я могу этим поделиться, я целиком к их услугам. Я не скрою от них ничего. Вот все, что у меня есть... Мне так хотелось бы, знаешь, не страшно не иметь предшественников. Очень страшно для меня, как вот я уже беру свою сторону художническую, очень страшно не иметь последователей. Очень страшно думать, что все, что ты насочинял в своей жизни, оно как бы и никого не вдохновило. Вот это очень страшно. И, может быть, поэтому я так ластюсь к людям намного младше, чтобы вот что-то передать. Мне с ними лучше. Мне, правда, вот с ними... Да, знаешь, у меня даже подавляющее большинство друзей, наверное, младше меня. Мне с ними лучше.
Да, а еще все-таки заканчивая наш разговор, прости.
Да уж пора.
Да, я хочу напоследок еще такую мысль сказать, что у меня большая очень надежда, что вот те молодые люди, которые живут в России, у нас там, в нашем доме, как ты говоришь, они ведь видят. То есть, как бы, я очень надеюсь, что когда-нибудь до них дойдет, что ими руководит человек, который не знает, что такое интернет.
Я думаю, даже...
Они не будут этого долго терпеть. Это
можно избежать будущего времени. Я думаю, что это уже более-менее все понятно. Другое дело, что нахождение в интернете не гарантирует твоих человеческих качеств. Но да, то, что это полный кринж, очевидно всем уже сегодня. То есть для этого не нужно дожидаться никакого будущего. Но и присутствие условного лидера страны там, в ТикТоке или в Инстаграме тоже не гарантирует ничего хорошего. Да? То есть вещи — это всего лишь технические средства и способ разговора. Важно, о чем ты, собственно, что ты там делаешь. И мне кажется, что эти поколения, приходящие сегодня, они гораздо более чувственные. Да, там есть масса проблем, там есть кажущаяся легкость знаний, там есть то, другое, третье, но они гораздо более чувственные, хотя и с этим, как выясняется сейчас вот по статистике, выходят разные социологические исследования, и с этим тоже бывает туго. В завершение, вот короткая история, и все, действительно, сворачиваем нашу беседу, просто ее никто не будет смотреть. Я несколько раз за минувший год посещал Оксфорд с разного рода задачами, выступить, что-то сделать, то, другое, третье. И мы ходили с педагогами Оксфорда, с профессорами, с русскоязычными, с англоязычными. И вот я хожу, стоял изумительный весенний день. Солнце, птицы, газоны, все цветет, просто изумительно. И я глубоко озадачен в финале дня, очень интимно, с двумя профессорами делюсь. Я говорю: смотрите, может быть, я странен. Мне кажется, что на газонах Оксфорда в такой весенний погожий день должно быть все просто забрызгано любовью, забрызгано. Я должен смущенно отворачивать взгляд от той страсти, которая должна на этих газонах разворачиваться. Это город молодых людей, они должны просто гудеть здесь все должно. Мне должно быть неловко. Они говорят: ты знаешь, это сформулированная и исследуемая сейчас проблема Оксфорда. Люди, молодые люди, студенты, настолько погружены в учебу из-за того, какие деньги они за это платят, из-за того, какая конкуренция вокруг, что это реально существующая проблема оксфордских колледжей. Студенты не вступают в отношения. Студенты сторонятся романтической части жизни, потому что это влияет на их обучение, а их убеждают, что от их обучения зависит вся следующая жизнь. Это сформулированная проблема. Посему вывод из нашей беседы, мне кажется, сегодняшний, в числе прочих человеческих качеств, в числе возможности множить добро, давайте попробуем умножать присутствие любви во всех ее проявлениях. Главное, чтобы она была любовью, главное, чтобы объятие было продолжением любви, чтобы поцелуй был продолжением любви, чтобы общение, человеческая беседа просто была продолжением хотя бы какой-то тяги к любви. Вот чего не стоит бояться, так это любви.
Перекормить ей.
А эти люди, гопники, они просто никого не любят, Таня. Они просто никого не любят, поэтому им так легко убивать других.
И мне совершенно сейчас, нет времени и сил на то, чтобы разбираться, как так получилось, какие отношения у этих гопников были с родителями в детстве, почему они стали такими. У меня нет на это времени. Как у Стругацких где-то было в конце. Совершенно нет времени, потому что время сейчас на то, чтобы обратить свой взгляд на будущее.
Плюс еще, как у Пастернака. Никто не помнит ничего. Вот никто не помнит ничего, но у тебя есть большой запас любви, ты проецируешь его на своих любимых подростков, с которыми тебе так, им с тобой так легко находить общий язык, и тебе с ними. Вот давай умножать это.
Давай, иди. Пойдем. Пойдем.
Встань и иди.
Как это? Спасибо тебе, дорогой. Пойдем действительно займемся этим важнейшим делом.
Пока.
Пока. Друзья, я вас всех люблю. Вот всех, хотя бы тех, кто досмотрел это до конца. И вообще, действительно, очень не хватает любви. Давайте попробуем по чуть-чуть каждый, просто ее множить и раздавать. Идите, идите тоже раздавайте любовь. До новых встреч!